вошел и вдруг остановился, словно ослепленный. Да и Петр диву дался. Видал и раньше он племянницу Артамона Сергеевича, но никогда она не казалась ему такой красавицей. С подносом в руках, на котором была чара вина, стояла впереди сенных девушек племянница Артамона Сергеевича Наталья Кирилловна Нарышкина, в ту пору 17-летняя красавица. В парчевом сарафане, с белой, как у лебедя, шеей, с черной косой ниже пояса, стояла она, смело и радостно глядя в очи восхищенного царя. Лицо ее, не набеленное, не нарумяненное, как требовала тогдашняя мода, дышало здоровьем и поражало нежностью красок. Царь оправился и подошел к ней. «Кто ж ты будешь такая красавица? Как величать тебя?» Она поясно поклонилась и ответила: «Племянница Артамона Сергеевича, Наталья, твоя раба?» Царь засмеялся: «Ай-ай-ай! Стыдно тебе, Артамон Сергеевич, такую ли красавицу и взаперти держишь? Стой, стой, Наталья, мы с тобой по древнему обычаю». И, отпив вина, он трижды поцеловался с красавицей. Она вспыхнула вся заревом и от этого стала еще милее. Развеселившийся царь обратился к Матвееву: «Ну, Артамон Сергеевич, показывай мне теперь свои хоромины, да жену с красавицей не гони в терем». Артамон Сергеевич улыбнулся: «У меня нет этого в обычае, государь». «Чего этого?» — спросил царь. «Терема этого самого. Спим по своим покоям, а когда днем, завсегда вместе». Царь покачал головою: «Ну, кажи свои диковины». Матвеев повел его по своим покоям. Бояре, приехавшие с царем, с изумлением оглядывались вокруг и только гладили бороды. Царь же смотрел и радовался. Действительно, все было на иной лад. Окна были стеклянные, а не слюдяные. Вместо лавок стояли стулья, кресла и табуретки. Столы на тонких ногах, везде ковры, а по стенам развешаны картины. На тех картинах горы, леса и реки, на иной олень стоит как живой, на иной город какой-то иноземный, в других покоях зеркала висят. Бояре взглянули, увидали свои лица и даже плюнули. Царь смело обратился к девушке: «Здесь ты, что ли, на красу свою любуешься?» Она улыбнулась и ответила: «Нет. Для этого у меня в светелке свое есть». Они пошли дальше. Вошли в особую палату, и царь с удивлением спросил Матвеева: «Что это у тебя тут такое?» «Комедийная хоромина», — ответил Матвеев. «Здесь мои людишки комедии ломают». «Это что же?» — спросил государь. «Разреши показать», — ответил Матвеев. Царь кивнул головою: «Что ж, покажи». Матвеев указал ему на высокое кресло. Царь сел, позади него стали бояре, а рядом Петр. Жена и племянница Матвеева и сам Матвеев стояли по другую сторону. Перед ними возвышался полукружием помост. Матвеев ударил в ладоши, и вдруг заиграла тихая музыка. Царь с изумлением оглянулся, но не увидел музыкантов. «Откуда это?» — спросил царь. «Орган у меня тут есть. Завести, он сам играет». Вдруг на сцену выступили люди. Они расположились на полу в полукружие и говорили: «Вот идет брат наш Иосиф, которого отец любит больше всех нас. Возьмем и убьем его». И тут же появился прекрасный юноша, и все бросились на него. Только один сказал: «Не будем убивать его, а посадим в яму. Потом приехали купцы, и братья продали Иосифа в рабство, со смехом поделили между собою деньги, а сорванные с него одежды замарали кровью убитого козленка. И перед изумленным и восхищенным царем сцена за сценою прошла вся история Иосифа. Когда он открылся братьям своим и бросился с ними целоваться, царь не выдержал и заплакал от пережитых волнений. Он с умилением взглянул на Матвеева и сказал: «Ничего такого я еще не видал. Уважил ты меня, Артамон Сергеевич», и вдруг спохватился. «Только не грех ли это, комедии эти?» «Никакого греха тут нет, государь», — ответил Матвеев. «Цари византийские смотрят на такие же комедии, и патриархи не видят в том соблазна». Царь успокоился и сказал: «Устрой мне такую хоромину, Артамон Сергеевич». Матвеев низко поклонился и ответил: «Когда прикажешь, государь». Радостный и довольный возвращался государь домой и все время говорил о Матвееве и его племяннице. Она поразила воображение царя. Глава третья. Царские смотрины. Года не прошло еще со смерти царицы Марии Ильиничны, а государь уже удумал жениться. 2 марта 1669 года умерла царица, а в ноябре уже берючи ездили по городу и объявляли царские смотрины. А по всем воеводствам были разосланы грамоты, чтобы девиц-красавиц везли в Москву для царева выбора. Милославские, Голицыны и их сторонники собрались и говорили между собою: «Позор и поношение, года еще не минуло, что делать, концы нашему роду», — сказал Голицын, — «ублюдок идет на смену, сам Артамошка с немецкую нечистью». Старый Милославский покачал головою: «Пожди еще каркать, князь, умен Артамон Сергеевич, а я и не с такими справлялся». «Чего?» — ответил боярин Стришнев. «Коли тут дело в его иной племяннице, она обошла царя». «Ты думаешь, — вдруг разгорячился он, — смотрины будут? Как же? Так, одна видимость только. Царь эту Наташку берет, и все тут. Ну а тогда уж нам?» «Ну тоже», — усмехнувшись, ответил Соковнин. «А коли вдруг, да покраше ее найдется, а с ей какая немочь приключится? Так ли, Илья Данилович?» Старый Милославский кивнул и проговорил: «Что ж, такое было с Всеволожской. Ну да там видно будет. Пока что, а теперь и мы с силою», — решительно сказал он, и все поняли, что надо бороться. Надо отстаивать свое влияние при дворе против этого слетка Матвеева. Везде говор был о царских смотринах. В терему дочери царя, да его сестры, шумели словно пчелы в улье. «Слышь», — шептались они, — «государь облюбовал Матвееву племянницу, нам сверстницу. Вот умора. Сказывают, что не день у них». «Тс, вы глупые», — останавливали их тетки. «Не в том соблазн, что молода она, а не наших обычаев. Вот что. Слышь, и терема не будет. Ах ты, как же нам тогда? А так вот. Будет каждый мужчина глаза таращить. Кто хочешь, тот и сглазит, и болезнь напустит. Вот оно, милые, что страшно». И в тереме тоже готовились противиться царскому выбору. А в Москву тем временем со всех концов ехали отцы и матери со своими дочерьми-невестами. Ехали и из ближних, и из дальних мест. Петр, Соковнин и Голицыны уморились, по приказу царскому размещая всех на житье и следя за продовольствием их. много их понаехало в ту пору. До нас дошел список всех девиц, бывших на этом последнем в истории царском смотру. 28 ноября вышел царский указ, и уже в то же число приехали дочь Голохвастова Аксинья, дочь Демлева Марфа, дочь Викентьева Виптилина, Анна Кобылина, Марфа Апрелева, Авдотья Липунова. А там каждый день приезжали новые и новые, вплоть до 17 апреля. И наехало, не считая московских невест, ни много ни мало, как 66 девиц. Одной из последних привезли дочь Ивана Беляева, Авдотью. Привез ее дядя, Иван Жихарев. И сказывают, что красоты эта Авдотья была неописуемой, рослая, крепкая и лицом, что ясный месяц. Нравом весела и приветлива. Что ни день, государь ходил и осматривал невест. Все они были красавицы на подбор, но ни одна не казалась ему краше Натальи Кирилловны. Видел он ее теперь и в богатом уборе, и в домашнем, заходил нечаянно и в светлицу, когда все привезены были наверх. «Эх, трудное дело царское!» — говорил он Петру, полусмеясь. «Ты вон невесту, что сокол голубку, с лету убил, а мне все голову морочат». «Нет краше Натальи Кирилловны», — отвечал ему Петр. «Вот-вот», — радостно соглашался государь, — «я и сам так же мыслю. Завтра погляжу еще, да и будет». И на 18 апреля он устроил последние смотрины. В этот раз увидел он и Беляеву, что привезли только накануне, и не мог не признать в ней достоинств будущей царицы. «Их и взять наверх, Авдотью Беляеву да Наталью Нарышкину», — решил царь, — «а остальные и по домам ехать могут». Смотрины кончились. Выбранными остались только две, и никто не знал окончательного решения царя. «Теперь во дворце страх, что идет», — смеясь говорил на другой день Петр, когда после трапезы мужчины сидели еще за вином. «Жихарев-то этот уже у Милославских в руках», — сказал князь Куракин, — «в силу войдет. Коли Авдотья в царице выйдет». «Красиво», — сказал Петр. Теряев мотнул головою. «Зато за Натальей стоит Артамон Сергеевич, не захочет царь его обидеть». «Всем тогда погибель будет», — мрачно сказал Терентий. «Это почему?» Терентий метнул вспыхнувшим взором на всех и угрюмо сказал. «Потому что и теперь поганства у нас много, а тогда вовсе опоганимся. Слышь, у него комедии на дому строят, с комарохами дом полон, а церковь немцами, тьфу, списана. Сам-то на выкресте женат, на Гамильтонше. Знаем, куда гнет слуга Антихриста». Князь Теряев замахал руками. «Цыц! Замолчи, глупый ты человек! Ах, голова неразумная! Ты знаешь, как нонче царь таких речей не жалует!» Петр укоризненно взглянул на брата. «Неразумное, говоришь, Терентий, в землях заморских лучше нашего живут, и нет греха взять у них хорошего. Ради отречения от Христа». «Вот-вот!» — почти закричал Терентий. «Все вы скоро души дьяволу продадите!» «Очнись, Терентий!» — закричал отец. «Давно очнуться надо, да силы нет!» — горько ответил Терентий и вышел из горницы. «Порченный!» — скорбно произнес князь Теряев. Князь Куракин сочувственно взглянул на него. «Все Морозово строит», — сказал он. «У себя монастырь завела, Авакумова послушница. Всюду мутит только». В эту минуту в горницу вошел Кряж и обратился к Петру. «Государь, за тобой от царя засыл, наверх зовет». Петр быстро вышел из-за стола, переоделся и в тот же час скакал во дворец. Царь ждал его в своем покое для дел. Он был мрачен. «Вот», — заговорил он гневно, ударяя рукою по столу, на котором лежали какие-то исписанные листы. «Началось уже! На тебе! Вот два подметных письма! Хитрово мне их подал! Нашли в сенях, а другое на сенных дверях в шатерной палате. И такие ли письма скаридные да похабные, и на мою честь, и на память жены у покойницы? Господи, зла сколько в людях этих!» Царь помолчал, а потом поднял голову и сказал: «Вот для чего звал тебя. Возьми сейчас боярина Хитровода Шереметьева и идите к этому Жихареву, дядьке Авдотьи, сыск у него сделайте, а потом в приказ возьмите. Не иначе, думаю, как он эти письма писал, потом мне скажешь». Петр поклонился и тотчас пошел искать бояр, чтобы ехать с ними по душу Жихарева. «Истинно, что началось, — думал он, — однако и корысть немалая, с царем породниться. Ну да ин, сами себе яму вырыли. Теперь Милославским уж не подняться. Я постою за Артамона Сергеевича». И он даже засмеялся от предвкушения победы над Милославскими. Началось страшное сыскное дело. У бедняги Жихарева при обыске ко всему нашли травы и стали его пытать и мучить на все лады, доискиваясь правды о письмах и о зельях. Жихарев оговорил рейтора Вологжанина. Тот указал на Смолянина с племянником. Все от писем отказались, а передавали речи Жихарева, будто его племянница наверх взята и тем похвалялся много. Захватили заодно двух писцов приказных, доктора Данила, жида, и без счета холопов. Царь следил за ходом дела и был мрачнее ночи. Петр не выходил из-за стенка, чуть не через час донося царю о новых и новых показаниях. Возвращаясь домой, он говорил отцу и брату: «Конец теперь Милославским. Государь чует, откуда ветер дует. Слышь, Авдотью уже сверху отправили, одна Наталья Кирилловна осталась, за нею сила. Быть ей женою государя, нашей царицей».Глава 4. Поворот на новое. Ладаном и нагаром от свеч пропитан весь воздух в покоях боярыни Морозовой. В моленной ее тихо, душно, горят лампады и свечи перед иконами, курится ладан. Дневной свет едва пробивается сквозь тусклые стекла и борется с желтым светом свеч и лампад, отчего в молельной странное освещение. И в этой полутьме-полусвете, как изваянные, стоят коленопреклоненные фигуры женщин, то сама боярыня Морозова и инокини ее на послушании. Чуть слышно шепчут их губы молитвы, чуть слышно шумят листовицы в их руках, и время от времени раздается возглас: «Ох, горе мне, грешнице!» Наконец, после 3 часов непрерывной молитвы, мать-домочадица Анна Амосова поднялась с колен первая и, покрестившись, крадучись, вышла из моленной. Следом за нею друг за другом стали вставать с колен усердные инокини и выходить в смежную горницу, обращенную теперь в трапезную. Последнюю поднялась Морозова. Прекрасное лицо ее было изнурено, на лбу выступил каплями пот. Она подняла для крестного знаменья руку и застонала от боли, но тотчас нахмурилась и насильно вытянула руки 2. В эту минуту к ней неслышно подошла старица Миланья. «Феодора, по что страдаешь?» — спросила она. Морозова вздрогнула, оглянулась и тотчас ответила: «Потрудиться хочу во славу Христа». «Мало ли трудишься, — с упреком сказала Миланья, — пострадать хочу». Гордые мысли, суета, — строго остановила ее Меланья. — Захочет Господь и пошлет, а без его воли самой не след тщиться, гордыня это. Вот и власеница твоя, на что? Она указала рукою на рубаху. Морозова потупилась. — Я никому ее не казала, о ней не говорила. Коли видел кто, не моя вина, не горжусь я этим. Меланья покачала головою. А тело изодрано, и гниет, и в крови. «Мать Феодора, — сказала, входя инокиня Марфа, — сестрица твоя Евдокия Прокофьевна прибыла. Сейчас». Лицо Морозовой осветилось приветливой улыбкой. Она любила сестру по мужу княгиню Урусову и видела в ней свою верную ученицу и страстную заступницу. Евдокия порывисто бросилась ей навстречу, преклонила колени и поцеловала ей руку. Морозова благословила ее, подняла и ласково поцеловала. — Ну что, сестрица, что, желанная моя, с чем пришла? — Плохие вести, сестрица, — ответила Евдокия. — Слышь, государь решил на этой люторке, дочери Антихристовой, жениться. Нет теперь у тебя ни заступы, ни силы. Морозова тихо улыбнулась. Благословил бы Господь венец мученический принять только. Я тебя теперь, сестрица, не оставлю, так и сказала мужу своему. Пусть будет, что будет. Ты? Лицо Морозовой озарилось неземным счастьем. Ты моя пеночка! Ты моя голубица, тебе ли искус такой? Я решила, решила. Ты только подкрепи меня, если малодушество выкажу. Морозова страстно обняла сестру свою. Ну, пойдем теперь в трапезную, сказала она. Чай стомились мои старицы. Они вошли. В трапезной за столом в унылом молчании сидели инокини. Поодаль за особым столом с Киприаном и Федором во главе сидело несколько нищих. «Кушайте, сестрицы, кушайте, милые», — сказала всем Морозова, а сама, взяв мису, пошла к столу нищих и стала отделять их пищу. «Милостивица наша, благодетельница, мать и убогих и сирых», — гнусили они на разные тоны, а Евдокия глядела на свою сестру и умилялась душою. Морозова отделила нищую братью и сказала келейнице: «Приведи, милая, мне и вашу». Она удалилась с поклоном и скоро вернулась с хорошеньким мальчиком лет 10. Морозова обняла его и жарко поцеловала. «Ну что, мой птенчик?» — нежно заговорила она. «Хорошо почивал, миленький?» «Хорошо, матушка», — ответила ваша. Видел я во сне высокие хоромы да светлые. Вошел я туда, а меня некий светлый муж взял за руку и говорит: «Пойдем, Иваша, я покажу тебе такое ли чудесное». Тут я проснулся, и муж исчез. Морозова упала перед ним на колени. «Сын мой, Ивашечка, отчего мне такие сны не снятся?» «Потому душа у него ангельская», — наставительно сказала Меланья. Морозова обнимала сына и не знала, как ласкать его, а Евдокия смотрела на него и говорила: «Боже мой, да как же мне не идти по следу твоему, сестрица? У тебя рай тут, боголепие, покой и тишина. О, не надо мне этих царских да боярских утех, срам на миру». Морозова кивнула ей головою и, не поднимаясь с пола, сказала: «Близится час судный, сестрица, и там разберут, кто праведный, кто виновный. Недолго владычество Антихриста. Пожди, протрубит труба ангельская, и все содрогнутся. Знамения Господни о том свидетельствуют, а им все гусельки досопели». В трапезную вошел Терентий. Он истово помолился на иконы и потом поклонился всем. Теперь у Морозовой был свой человек. Дня не проходило, чтобы он не побывал у нее, принося с собою, как и у Русова, дворцовые новости. День он считал бы не в день, если бы не повидал боярыни, не послушал бы ее пылких речей, обличений, не отдохнул бы у нее душою. «Всякому свой крест положен», — говорила ему боярыня, — «тебе при царе быть надо, и ты не беги, в миру-то поди еще больше искуса. Бес-то тебя и так, и этак пытает, а ты борись. Ну что, жена твоя?» Терентий угрюмо махнул рукою. «Да коли была бы промеж них любовь, может, он и уговорил бы ее, а теперь она его и не слушает, да и ему-то мерзко. Белится, румянится, что гроб повопленный». Действительно, с женою он разошелся. Она словно примирилась со своей горькой участью и что ни день ездила наверх, в царские терема. Там, сойдясь с царевнами, она без устали жаловалась на свою горькую долю, на свое соломенное вдовство. В скорости после размолвки с мужем приглянулся ей царский постельничий Троекуров, сын боярина. Перемигнулась она с ним раза два в царских сенях, а там, глядь, не побоялся он ни тына высокого, ни собак дворовых и очутился в княжеском саду. С той поры княгиня Дарья Васильевна и совсем мужа в покое оставила, не переставая всюду на него жаловаться. А Терентий ничего не видел. Он весь отдался своему настроению, страстной натурой своей готовой сделаться фанатиком. Душа его чуяла, что скоро наступит роковой момент, и он трепетал в ожидании резкого перелома. Любимая им когда-то Морозова, боготворимая теперь сподвижница, с одной стороны, а с другой царь, обойденный Матвеевым и его племянницей, царь, разрешивший и потехи, и скоморохов, и машкеры, царь никонианец, антихрист, и Терентий трепетал. Каждый день его наблюдательному уму являлись новые факты, свидетельствующие о близости катастрофы. Царь окружил себя потешниками да скоморохами, царь невесте своей позволил без покрывала ходить, царь все веселится, а речей наставительных уже не терпит, богоспасательных бесед не ведет. Иосиф патриарх, что скоморох, во всем ему угождает. Клир весь с этим хитрым патриархом наговаривают царю на Морозову, на ее имение зубы точат, а царь того не видит и преклоняет к ним свое ухо. Недавно сумрачный такой при всех боярах сказал: «Не бабьего ума дело о решениях соборных судить. Слышь, наша боярыня Федосия Прокофьевна вслух хулит и нас, и патриархов. Укоротиться бы ей надобно». Сжалось сердце Терентия при этих словах, и почувствовал он в них как бы раскаты приближающейся грозы. «С тобою вместе на муку пойду», — думал он, умиляясь при мысли о боярине. Князь Теряев сумрачно качал головою, глядя на сына, и однажды сказал ему: «Не сносить тебе, Тереха, здесь своей головы. Есть у нас вотчина под Саратовом, я царю скажу. Он тебя туда на воеводство посадит. Уезжай». «Не могу, батюшка», — твердо ответил ему Терентий, — «мое место тут, и дело мое от Бога». Князь вздохнул и только покачал головою. «Что-то будет, — думал он, — распалить царя глупостью своею. Эх, хоть бы опала мимо нас прошла». Глава пятая. Свадьба. Царь выбрал окончательно Наталью Кирилловну Нарышкину, но страх новизны был настолько велик, силы Милославских столь значительны, что только через 2 года царь мог назначить венчание. Все это время Наталья Кирилловна сидела наверху, каждодневно опасаясь за свою жизнь. Царь был угрюм и мрачен. В царских теремах без перерыву шли толки и пересуды, а в застенках — пытки и казни. Старая партия видела в лице Матвеева и Нарышкиной новую силу, которая перевернет их обычный строй. Многие с неохотою приняли новшество Никона, а тут уже шла прямая иноземщина. Слышь, и органы, и музыка, и комедийные представления. Сама невеста без покрывала ходит, и словно бы в ней никакого стыда нет. Но царь крепко любил Артамона Сергеевича, успел навидаться этой иноземщины, и новая жизнь манила его своими прелестями. Эти милославские, урусовы, оставшиеся в живых Морозов, казались ему какими-то черными воронами и столь изрядно надоели, что он готов был кончить с ними одним ударом. По дворцу закипела работа. И в обыкновенной жизни обряд венчания обставлялся по возможности пышно, при дворце же, да еще в царствовании Алексея Михайловича, готовились торжества неописуемые. Государь сам следил за устроением торжества. Кравчие, постельничие, боярские и дворянские дети метались, как угорелые, из конца в конец Москвы. Готовилось народное угощение, готовились забавы и игрища. Было видно, что царь хочет отпраздновать свою свадьбу с полным весельем. Петр хлопотал едва ли не больше других, почти все время проводя с государем, в то время как жена его Катерина близко сошлась с Натальей Кирилловной. За 3 дня до свадьбы государь, распределяя порядок шествия, сказал Петру: «Глянь-ка, Петр, наистарше боярыни Морозовой при нашем терему никого нету. Съезди к ней, князь, и скажи, что определил я ей стоять во главе боярынь и царице титул говорить. Съезди, не мешкая, и с ответом назад ворочайся». Петр поклонился и вышел. В сопровождении кряжа он поехал на двор Морозовой. Он был заинтересован и чего-то боялся. Ворота во двор были наглухо заперты. Кряж сошел с коня и начал греметь кольцом. Во дворе глухо залаяли собаки. Потом в калитке поднялось волоковое оконце, и выглянувший привратник спросил: «Кто там?» «Царский гонец», — сердито ответил кряж. «Отворяй, что ли?» «Сейчас», — ответил привратник, захлопнув окно, и скрылся. Наступило томительное ожидание. Кони нетерпеливо фыркали и топтались на месте. Кряж ворчал: «Ишь, воронье гнездо! Не боярыня, слышь, а черница какая-то! Коли ты юродивый, настежь ворота, а царский посол, так от ворот поворот!» Наконец заскрипели ворота. Князь Петр въехал на широкий двор и по обычаю тотчас спешился. Когда он подошел к крыльцу, ему навстречу вышел Терентий. Это было так неожиданно для Петра, что он даже отшатнулся. «Терентий, ты?» — воскликнул он изумленно. «Сам видишь», — ответил Терентий и спросил: «С чем к боярине приехал? Али опала какая?» Петр оправился и ответил: «Самой боярине сказать приказано. Коли ты встретил меня, так и проводи до нее. Скажи, царский посол». Терентий усмехнулся. «Ей это не в удивление. У нее один царь, Христос. Ну да ин пойдем». Петр вспыхнул от презрительного тона Терентия, но сдержался и пошел следом за ним по горницам, пропитанным запахом ладана. Терентий оставил его в одной из горниц, сказав: «Подожди здесь, сейчас выйдет», и скрылся за маленькой дверью. Петр остался один и с негодованием встряхнул головою. Позор всему роду Теряевых! Старший брат, словно келарь-послушник при опальной боярине! Никогда не ожидал он такого зазора. За дверью раздался сдержанный шепот. Потом отворилась дверца, и в комнату вошла Морозова. Петр взглянул на нее и невольно смутился. В ее фигуре столько было величавой простоты, в ее лице столько суровой гордости, что Петр сразу почувствовал себя ничтожным мальчиком перед нею. Однако он оправился, поклонился ей наотмашь и сказал: «Великий государь прислал меня до тебя, боярыня, чтобы быть тебе по чину на свадьбе во главе прочих боярынь и царице титул сказать». Морозова склонила голову, потом выпрямилась и ответила Петру: «Благодарю государя за честь, а только не могу я идти и дьявола радовать. Не могу, потому что служба у вас не Божья, а Антихристова, что свадьба у царя скоморошья, и что невместно мне, смиренной рабе Божьей, на скоморошьи игры взирать. Вам радость, а мне скорбь, потому вижу, как вы неразумные, все Антихристу продались». Краска залила лицо Петра. Он считал себя верным царским слугою. По его понятиям, царь был земной владыка, и оскорбление царя было для него оскорблением святыни. Он с изумлением воззрился на Морозову и сказал: «Так ли слышу?» Она усмехнулась и ответила: «Так, миленький, все так, так и царю перескажи». Петр, не поклоняясь, повернулся и вышел от Морозовой, смущенный, взволнованный. Он уже собирался сесть на коня, как вдруг к нему спешно подбежал Терентий и, ухвативший его за руку, взволнованно сказал: «Брат, как старший после отца, заклинаю тебя, не передавай царю ее речи, не ускоряй конца ее. Скажи царю как-нибудь иначе, скажи просто, что не дужится ей. Пусть, коли будет что с нею, так не от нашего рода». Голос его дрожал, и гордый Терентий умоляюще смотрел на брата. Брат вспыхнул. «Как она смела так на царя говорить!» Но доброе сердце его отошло тотчас при виде волнения Терентия. «Хорошо, брат, — сказал он Терентию, — скажу по-иному». И, приехав во дворец, он сказал: «Государь, боярыня отказалась, просит слезно простить ее, потому, дескать, что ногами зело прискорбно, не может ни ходить, ни стоять». Царь нахмурился и гневно ударил по налокотнику кресла. «Знаю, знаю, — закричал он, — она загордилась, ну да попомнит она меня». А в это время у Морозовой происходила трогательная сцена. Инокини окружили Морозову и жалобно говорили: «Отпусти нас, мати, чтобы не пострадать нам здесь». А Морозова утешала их: «Нет, голубицы мои, не бойтесь, мои миленькие, еще теперь за мною не будет присылки». Она ушла в моленную и долго молилась там, с исступлением повторяя: «Господи, сподоби меня пострадать за истину». Терентий мрачно возвращался домой и думал, что близко время, когда он сбросит с себя маску притворства. Глава 6. Свыше сил. Темная зимняя ночь. В опочивальне князя Тугаева душно и мрачно. Большую комнату с низким потолком и с широкую печью слабо освещает трепетный свет лампадок. Высокая кровать под пышным балдахином кажется катафалком. На пуховой постели, раскинувшись, спит княгиня Анна Михайловна. Косы ее разметались. Она чему-то улыбается во сне, и прерывисто дышит, а рядом с нею, облокотясь на подушку, без сна лежит князь Тугаев, и лицо его с расширенными глазами изображает страх и страдание. Сбросил он с себя одеяло, расстегнул ворот рубахи, а все ему душно, жарко и не можется. С той роковой ночи, как приехал он к Анне с вестью о своем вдовстве, не было у него покоя ни на день, ни на час. Все видится она, постылая жена-покойница, искушение дьявола в образе Еремейки, вспоминаются страшные дни и часы страданий и смерти жены. Как она мучилась, как стонала, как металась перед смертью, а потом вся скорчилась, почернела, словно спалил ее огонь. Не простится такой грех вовеки. Обречен он на окаянство, на гиену огненную, на муки адские. Глаза его расширились еще больше, и он в испуге вскочил с постели. Что это? В углу за печкой что-то зашевелилось. От стены отделилась какая-то тень, всколыхнулась и двинулась. Тугаев вытянул вперед руки и закричал не своим голосом. Анна проснулась и в испуге поднялась в постели. «Павел, очнись! Что с тобою?» — закричала она. Он тяжело вздохнул, провел рукою по лицу и огляделся растерянным взглядом. «А? Что?» — спросил он. «Ты кричал. Тебе что-то привиделось? Что с тобою? Отчего тебе снятся такие тревожные сны? Ты совсем изменился, мой сокол». Он опустился в постель и лег навзничь. Капли холодного пота орошали его лоб. «Ничего, Анна, ничего, голубка моя, спи спокойно. Но ты тревожишься, твое лицо в поту?» Она нежно притронулась к его лбу рукою. «Не спрыснуть ли тебя водою? Не почитать ли псалтырь?» Он слабо покачал головою. «Нет-нет, ничего не надо, только укрой меня, мне страшно». Она обняла его, прижала его лицо к своей груди, и он мало-помалу забылся тяжелым сном. Не спала теперь Анна Михайловна. «Что с ним такое?» — думала она. «Неужели Господь так карает нас за ложь перед батюшкой с матушкой?» И она решила перед ними покаяться. Хотя и знала она, что наступит день, ночные страхи ее развеются, и у нее не хватит духу привести в исполнение свое решение. Но все же теперь она успокоилась и забылась сном рядом с мужем. Невесела была их жизнь. Они почти никуда не выезжали, и у них почти никого не бывало. Она все время проводила в неустанной работе у себя в терему или ездила по монастырям, развозя дорогие вклады и молясь всем святым и угодникам. Он ездил только в свой полк, виделся только с Петром, постоянно был угрюм и мрачен, а иногда вдруг седлал коня, брал своего стременного и уезжал из города на 2-3 дня. «И у Аннушки нашей не лады какие-то», — с горечью говорила княгиня Ольга Петровна своему мужу. «Не говори, только один Петр меня и радует. Терентий в староверце отошел, а те словно отрезались. Другие времена настали. Так тяжко, что и сказать нельзя. Веселиться бы, радоваться, а они ровно в схиму готовятся». Князь Тугаев не находил себе покоя. Хоть бы перед кем покаяться, перед кем-нибудь душу излить, впору иной раз идти на пожар, поклониться народу, да и покаяться. Однажды в таком настроении он медленно ехал берегом Москвы-реки, когда встретился с князем Терентием, который возвращался от Морозовой. Уже давно влекло Тугаева к этому странному человеку, который казался ему загадочным. Он подъехал к нему и окликнул. Терентий поднял голову. «А, ты, князь, — сказал он Тугаеву, радушно с ним здороваясь. — Куда? — А так, промяться выехал, — ответил Тугаев и вдруг сказал. — Дозволь, Терентий Михайлович, с тобой перемолвиться словом. Терентий взглянул на него и молча кивнул головою. Они поехали рядом. Тугаев тихо заговорил. «Жить мне тяжко, Терентий Михайлович. На душе у меня туча черная. Извелся я совсем, измучился». Князь Терентий молча посмотрел на него, и во взгляде его сверкнул луч участия. Тугаев оживился и продолжал. «Тайна у меня на душе. Давит она меня и мучает. Хочу тебе душу свою открыть». Терентий произнес. «Только потом не кайся. Иногда так-то бывает. Выложит человек перед человеком свою душу, а потом и сам не рад, и прежний друг в одночасье злым врагом делается. Подумай, а потом говори». Тугаев встряхнул головою и с решимостью ответил. «Все тебе, как на духу, поведаю». И дрогнувшим голосом начал свою страшную исповедь. Сперва рассказал он, как повенчали его несмысля по обету родительскому с нелюбимую женою, как страдал он с нею и мучился, взяв на плечи свои непосильный крест, как сломал он походы и сдружился с Петром, как вернулся и увидел сестру их Анну, как полюбил ее, как виделись они, как колдовал он у Еремейки и что сделалось потом. Голос его дрожал и доходил до шепота. Князь Теряев давно уже остановил коня, и они стояли посреди дороги, оба взволнованные, бледные от ужаса внезапно раскрытой тайны. «И мне теперь нет покоя», — тихо проговорил Тугаев. «И вижу я загубленные жизни, и свою, и Анны, и не знаю выхода. Вот я встретил тебя, поведал как на духу тайну свою, и теперь в твоей власти. Хочешь, иди в приказ и скажи о моем окаянстве». Терентий скорбно покачал головою и ответил. «Господи, Господи, греха-то сколько! Не знамени ли это Антихриста? Что могут сделать люди с тобою? Бог наказует тебя. Загубил ты две жизни, двух жен своих. Над душой сестры моей насмеялся. У людей нет на тебя наказания. Иди в монастырь и там свой грех замаливай». «Тяжко мне, тяжко», — застонал Тугаев и склонил голову на шею лошади. Терентия охватила жалость к этому человеку. Он положил руку на его плечо и сказал ему задушевным голосом. «Бог простит. Он все видит, и ни одна покаянная слеза твоя не упадет даром. Время теперь страшное, пришел Антихрист со слугами своими, и благо тому, кто вовремя успел принести покаяние. Иди в монастырь, не мешкай». Тугаев встрепенулся и, взглянув на Терентия, сказал, «Спасибо тебе, князь, указал ты мне путь истинный». Князь сложил двуперстно руку и осенил Тугаева крестным знамением. «Мир с тобою, мой бедный брат», — сказал он, — «иди и поборай дьявола». Князь порывисто поцеловал Терентию плечо и погнал коня во всю его конскую мочь. Глава 7. Гроза. На другой день после этой беседы князь и княгиня Тугаевы, простившись со стариками Теряевыми, тронулись в дальний путь. «С чего надумались?» — спрашивал у князя Петр. «Теперь у нас самое веселье, скорости весна начнется, охоты». «Не до того нам», — ответил Тугаев. «Поездим по святым монастырям, за грехи свои помолимся. До сей поры одна Аннушка ездила, а теперь и я с нею». И они поехали в двух возках, взяв с собою только десяток слуг. «Дела», — говорил жизнерадостный Петр своей жене. «Людям бы веселиться, а на них грусть-тоска так и лезет. С чего?» «Грехи, надо быть, одолели», — задумчиво отвечала Катерина. «У них-то грехи?» Катерина тихо кивнула головою. Наверху-то слухи ходят, что жена его первая неспроста померла. Петр вздрогнул, и глаза его сверкнули гневом. «Катерина», — грозно сказал он, — «при мне таких слов не говори. Не учил я тебя еще, как бы ни начал. Дела». Это слово теперь переносилось с уст на уста. С новым встретилась старая в лице боярыни Морозовой, и все с напряжением и тревогой следили за ее неравной борьбою. «Боярыня, — говорил Терентий Морозовой, — во дворце царь, что ни день ждет тебя с поклоном. Чего не идешь ты, грозу на себя кликаешь?» «Сестрица-голубушка, — говорила ей княгиня Урусова, — муж сказывал, царь больно на тебя серчает. Иди скорее, поклонись!» Морозова улыбалась им обоим в ответ. «Ах, вы мои заступники, миленькие вы мои! Как же, подумайте, золотые, я к царю поеду! Приеду, войду, тут меня архиереи благословлять троеперстно станут. Приму ли на душу такое поругание? Войду, говорить стану. Поначалу царя благоверным наречи, благоверным, подумайте, милостивцы! А какой же он благоверный, коли он слуга Антихриста? А там ему и руку целовать надо. Тьфу! Не возьму на душу греха такого!» Терентий молчал, чувствуя правоту ее, а княгиня, сестра ее, умиляясь, говорила: «Не оставлю я тебя, страстотерпица, с тобою муку приму». «Мать Феодора, отпусти нас!» — просили трусливые инокини. «Подождите, милые, придет беда, сама укажу вам, а теперь скучно мне без вас будет». «Царский посол», — доложила однажды испуганная Миланья. «Что ж, пусть войдет», — ответила Морозова, и в горницу к ней вошел боярин Троекуров, лицом красный, как свекла, толстый, как боров, с рыжую бородою и рыжими бровями кустиками. «Уф!» — заговорил он, отираясь платком. «Что же ты, боярыня, супротивничаешь, ась? Ты хоть лоб-то перекрести, слуга антихристов!» — спокойно заметила ему Морозова. «Лоб? Ах ты! Вот вошел и сейчас лукавый попутал!» Боярин истово помолился на образа и снова обратился к Морозовой. «Что же это ты строишь, мать?» — грозно заговорил он. «Царь поженился, в радостях, а ты хоть бы челом ему побила, на радости поздравила. Вишь, на свадьбу не поехала, и теперь кочевряжешься». Боярыня слушала его с кроткой улыбкой. Он был ровесник ее покойного мужа, пировал на ее свадьбе, помнил ее красу и величие, и теперь приходил прямо в раж. «Эх, живи, боярин Глеб Иванович, взял бы он плеть шелковую. Ты что думаешь себе? Перед царем ты козявка малая. Царь повелит, и тебя на цепях притащат. Чего молчишь, гордячка? Али не дело говорю? Вот что! Царь прислал меня, чтобы я тебя честью уговорил. Так сказывай теперь, приедешь к царю или нет?»
«Нет».
«Как?» Боярин даже попятился и сел с размаху на конник. «Так, Степан Трофимович, нечего мне у царя твоего делать. Он так думает, а я так. Зла царю я не делаю и дивлюсь только, за что такой гнев на мое убожество». «Тьфу!» — обозлился Троекуров. «Ради Ивашки одумайся». «Что могут младенцу сделать?» «Ну-ну». «Однако и заноза ты, Прокофьевна! Теперь уж на себя пеняй, распрекрасная. Челом тебе, боярин, чего в случае помяни меня, убогую, в молитвах? Помяну, помяну, пробормотал боярин, уходя от Морозовой, и, тяжко вздыхая, взлез на своего коня. После него был с таким же увещанием князь Урусов, муж ее сестры. «Эх, сестрица, — говорил он ей, — что тебе? Съездила, поклонилась, а там опять у тебя и келейницы, и юродивые, и весь обиход. Веруй себе по-своему». «Ах, князь, князь! — с укором сказала ему Морозова. — Чему учишь, а? Господа моего обмануть учишь? Разве от него скроюсь?» Князь сконфузился и ни с чем вернулся к царю. Царь сидел в думе. С ним, кроме бояр, сидели патриарх, его духовник, архиереи и настоятель Чудовского монастыря. Царь выслушал доклад Урусова и гневно нахмурился. «Тяжело ей бороться со мною, — глухо сказал он. — Один кто из нас беспременно одолеет». Терентий побледнел в страхе. «Ну-ну, будем ее из дому изгонять, и на суд ваш пастырь отдадим. Пусть уж напрямо скажет, как уверует». «Давно говорили тебе, государь, про это? — вкрадчиво сказал чудовский архимандрит Иоаким. — Гордыню ее с корнем вырвать надобно, как сорную траву из злака». «Так и будет, — решительно сказал царь, вставая. — Не то она только всю Москву мне мутит. Ин быть посему. Ты, старец, — обратился он к Иоакиму, — и сыск над ней учинишь. К тебе дьяка дам». Терентий, себя не помня, выскочил из дворца и помчался к Морозовой. «Берегись, боярыня! Царь на тебя распалился лютым гневом и на тебя людей посылает. Спасайся!» Морозова просияла и словно выросла. Она протянула руки Терентию и братски его поцеловала. «Весь ты принес мне радостную, голубь мой! Пострадать за Господа — великая честь!» Терентий затрепетал от восторга и умиления, и лицо его сразу оросилось слезами. Морозова спешно пошла по кельям своих инокинь. «Матушки вы мои, — говорила она им, — время мое пришло, идите. Может, Господь где вас и сохранит, а меня благословите на дело Божье и помолитесь обо мне, чтобы укрепил меня Господь». «Сестрица! — вбежала к ней княгиня Урусова. — Час не более, к тебе с иском придут». «Господь с ними, я готова, — ответила Морозова. — И я с тобою. Благослови тебя Бог, миленькая». Старицы спешно оставили дом Морозовой, юродивые нищие разбежались, оставив двери и ворота раскрытыми настежь. Князь съехал со двора Морозовой, но не мог покинуть ее и остался на улице следить за домом в темноте ночи. Он знал, что теперь об эту позднюю пору царь с думою сидит в грановитой палате и заметит его отсутствие. Но страх за Морозову, за свою первую любовь, осилил страх вины перед царем, и он оставался за углом дома. Глава 8. Во славу Господа. Долго ждал Терентий. Подошла уже глухая полночь, когда к раскрытым настежь воротам неслышно подъехали пошевни, и из них вылезли друг за другом три человека. Терентий стал всматриваться в их лица и при ясном лунном свете сразу узнал архимандрита Иоакима. А этот — дьяк Ларион Иванович, думный дьяк, а этот — Терентий перегнулся в седле, этот — дьякон Иосиф. Ишь, сколько их наехало! Они с шумом пошли во двор, громко сказав слугам: «Подержите коней!» Их голоса и шаги услышали Морозова с сестрою и задрожали от страха, но через мгновение оправились. «Сестрица, — сказала княгиня, — помоги нам Господь и ангелы, совершим метание». Они совершили 7 поклонов, потом бросились в объятия друг друга и крепко поцеловались. «С нами Христос, — сказала Морозова, — теперь поляжем, княгиня». И, задув огонь, они полегли. Морозова в свою постель, а княгиня торопливо скрылась в ближний чуланчик, где до того спала Миланья, и легла на лавку. Почти тотчас вошли к ним посланные. «Эй, огня, кто там есть?» — закричал в темных горницах дьяк. Испуганный слуга принес светец, и они вошли в опочивальню боярыни. Архимандрит прямо подошел к ней. «Ты, боярыня Морозова?» «Я», — не вставая, ответила боярыня. «Государь до тебя прислал спросить, как крестишься. Встань и ответствуй». Морозова протянула руку с двуперстным сложением и твердо ответила. «Так». «Гм», — ответил несколько смущенный архимандрит. «А были у тебя тут старица Миланья и прочие инокини? Они где? Сказывай без утайки». «По милости Божьей и молитвами родителей наших, по силе нашей, в убогом дому нашим были завсегда отворены настежь ворота для странных, убогих и нищих. Были тогда и Миланьи, и Степаниды, и Карпы, и Александры. Ныне ж никого нет». «Ну-ну, поищем. Ларион Иванович, делай сыск». Дьяк Иванов, худой как щепка, с острую козлиную бородкую, щурясь и шмыгая носом, стал шарить по всем углам. Вошел в чулан и вдруг нащупал женское тело. «Здесь!» — закричал он и поспешно спросил. «Кто ты есть?» «Я князя Петра жена, Евдокия Урусова». Словно ошпаренный выскочил дьяк из чулана. Был он думным дьяком и хорошо знал, что за сила князь Петр. «Чего ты?» — спросил архимандрит. Дьяк только тряс головою. «Тамо, тамо, княгиня Урусова». «Княгиня Урусова?» — воскликнул изумленный архимандрит. Но тотчас принял важный вид и грозно сказал. «Спроси, как крестится». «Не смею», — ответил дьяк. «Нас до Морозовой посылали». «Спрашивай, волчья сыть», — заревел Иоаким. Дьяк трусливо заглянул в чулан. «Как крестишься, княгинюшка?» — замирающим голосом спросил он. «Так», — твердо ответила Урусова, — и вытянула руку со сложенными 2 перстами. «Ай-яй-яй!» — загнусил дьяк. «Что же теперь делать?» «Побудь, да поблюди их, а я живо!» — сказал архимандрит, и, выйдя из дому, спешно поехал во дворец. Царь ждал его со всею думою. «Государь!» — сказал Иоаким, кланяясь. «Как повелишь! Там сестра ее Евдокия, княгиня Урусова. Обе сопротивляются крепко». «Возьми и ту», — угрюмо ответил царь и глянул на князя Урусова. Тот не повел и бровью. Иоаким вернулся. «Ну, боярыня, — сказал он ей строго, — понеже не умела жить ты в покорении, но в прикословии своем утвердилася, а потому царское повеление постигнет тебя, и из дому ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди долу, встань и иди отсюда». «Скорбно ногами зело старче», — насмешливо ответила Морозова. «Не стоять, не ходить не могу. А ты, княгиня?» «И я тоже». Иоаким покраснел от досады. «Эй, посадите их на стулы и вон несите. Люди тотчас ухватили сестер, посадили их на кресло и понесли вон из горниц. «Матушка!» — раздался крик ее сына, и он подбежал к ней. «Иди прочь!» — закричал на него дьяк. «Дайте проститься!» — в первый раз взмолилась Морозова и обняла своего сына. «Прощай, Иваша! Прощай, сокол мой!» Мальчик плакал. Их разлучили насильно. Потом заковали обеих сестер и вместе с креслами посадили их в подклети. Терентий тотчас въехал во двор, едва скрылись царские слуги. Он подбежал к клетям и страстно прижался лицом к двери. «Мати, благослови меня на страдание!» — вскричал он. «Благословляю тебя на жизнь в миру!» — нежно и ласково ответила Морозова. «Иди, Терентий, прочь теперь. Неравно увидят, и тебе худо будет». Через два дня взяли Морозову в Чудов монастырь и привели в палату. Там заседал целый синклит. Митрополит Крутицкий Павел был во главе. Сидел тот же Иоаким, думные дьяки и много попов. «Феодосия, чадо мое!» — ласково заговорил Павел. «Опомнись! Наговорили это тебе старцы и старицы, а ты довела себя до такого поношения». «Не старцы и старицы, а слуги Христовы», — ответила Морозова, не вставая со стула, на котором сидела. «О, овца заблудшая! Вы заблудшие, а не я! Не перебивай речи, и слушать вас зазорно! Истинно ты бесом обуяна, — с горечью сказал Павел. — Ответствуй спроста. По тем служебникам, по которым царь причащается, и благоверная царица, и царевич, и царевны, причащаешься ли ты? Морозова только усмехнулась. — Известно, нет. Потому я знаю, что царь по развращенным никонам и зданиям служебников причащается. — Как же ты об нас всех думаешь? — с гневом спросил Павел. — Что, мы все еретики? — Ясно, что все вы подобны Никону, врагу Божию, который своими ересьми как блевотиную наблевал, а вы теперь его сквернение подлизываете. — Так ты не Прокофьева дочь, а Бесова. — Я дочь Христова. — Врешь, Бесова, в железо ее. Ее ухватили и, спешно заковав кандалы, надев цепи на шею, повлекли через весь Кремль в подворье Печорского монастыря, где и посадили в яму. Она же пела и славила Господа. Княгиню Русову заточили в Алексеевском монастыре, где ее мучили и терзали старицы, заушая ее, лишая пищи и всячески глумясь над нею за ее упорство. Терентий страдал и уже не мог скрыть от людей своих страданий. Лицо его осунулось, глаза загорелись лихорадочным блеском. Царь пытливо посматривал на него и качал головою или хмурился. Прежде Терентий прикрылся бы улыбкой или отвел взгляд, теперь же он дерзко, вызывающе взглядывал в ответ, словно ожидая опалы и радуясь. Царь говорил Петру, что брат твой, не как и он старой веры, и за Морозову мне супротивник. Петр вспыхивал, но не решался сказать правды. — Не знаю о нем ничего, сторонится он нас. Одно знаю, что все мы, Теряевы, за тебя готовы животы положить. — Все ли? — недоверчиво говорил царь и задумывался. Борьба со староверами все более и более омрачала его, нарушая его тихий покой, расстраивая его веселье, забавы и игры с молодою женой. Глава 9. Небесная кара. Грех смертоубийства, грех волхвования. И в наше безверное время убийство ближнего считается преступлением и против общества, и против духа. В ту же пору не было ужаснее греха, чем отравление жены мужем или мужа женою. Равное и волхвование казалось тяжким преступлением. Воспитанный в таких традициях князь Тугаев не мог вынести на своей совести этих страшных грехов. Они давили и терзали его. Лицо его потемнело и осунулось, глаза глубоко ушли в орбиты, и взгляд сделался тревожен и пуглив. «Анна», — говорил он иногда ночью жене своей, — «не оставляй меня одного, не уходи от меня, мне мерещатся призраки умерших». Анна трепетала. «Сокол мой ясный, что с тобою? Какая кручина у тебя? Скажи мне». Он слабо улыбнулся однажды и сказал: «Коли я открою тебе душу свою, ты сгоришь, как от полымя». Анну объял ужас. Что сделал ее Павел? Молиться, молиться. Так же думал и Тугаев, и они ездили из монастыря в монастырь, и не было ни одного старца, ни одного схимника, у которого не исповедовался бы князь. «Постой, золотая моя», — говорил он жене, — «я к старцу схожу, а ты молись». И он шел и каялся в своем страшном грехе. Слушали его старцы и схимники и в ужасе качали головами, а потом говорили: «Иди в монастырь, схиму прими и замаливай грех свой, велик он зело, не помогут молитвы без дел». Он возвращался к жене, бледный как смерть, и говорил ей: «Молись, Анна, обо мне. Скажи, что на душе у тебя». Он молчал. Сказать ей — это значит покаяться и идти в монастырь, отречься от нее, от всего того, ради чего он принял такие муки. Это было ему не по силам. Любовь к молодой жене побеждала ужас вечных загробных страданий. «Что сказать тебе, Аннушка, кроме любви моей к тебе безмерной?» — говорил он ей в редкие минуты спокойствия. «Ради любви этой пошел бы я на всякие муки». «Для чего же муки, милый?» — со стоном говорила Анна. «Смотри, другие любятся и веселы, и детки есть, а мы только изводимся с тобою». «Ну-ну! Вот я слышал, в Ипатьевском монастыре пресветлый старец Иннокентий есть. Всякий, говорят, грех разрешает, к нему поедем». Но и старец Иннокентий не отпустил греха Тугаеву. Анна терзалась. В ее простом уме слагались ужасы без всяких определенных мыслей. Но однажды она вдруг словно просветлела. Это было в странноприимном доме при Череменецком монастыре. В просторной горнице лежали они на кровати. Анна не спала, взволнованная печалью мужа, и думала тоскливые думы. Князь спал тревожным, тяжелым сном. Он стонал, метался во сне и бормотал несвязные речи. Вдруг он вскочил с исступленным криком, глаза его расширились, он вытянул вперед руки и закричал: «Ты? Ты? Опять?» В ответ на его крик раздался другой. Князь очнулся и растерянно оглянулся, и вдруг замер в новом ужасе. Анна соскочила с кровати и в одной сорочке стояла в углу горницы, дрожа от страха и с ужасом смотря на князя. Он сделал к ней шаг вперед, взглянул на нее и встал как вкопанный. В ее взгляде он прочел, что она все знает. «Ты?» — с бесконечным ужасом и страданием произнесла Анна. Он вздрогнул. «Да, да, вот он мой грех, вот мое окаянство. Анна, милая!» Он упал на пол, и в несвязных словах полилась его ужасная исповедь. «Ах, не встречаться бы им здесь вовеки! Неволен он был в сердце своем. Все мутилось, не в себе он был. Дьяволы томили его, дразнили и мучили. Видит Бог, он боролся. Анна слушала и трепетала. Вон он, грех лжи и обмана. До чего дошла она? Ведь и она в той душе загубленной повинна. Иди в монастырь, я тоже уйду. Но я люблю тебя, Анна. Прочь, прими руки, окаянный. Что? Князь вскочил, как ужаленный, и схватился руками за голову. Прочь, прочь, прочь! Не скверни меня руками своими, твердила дрожа Анна. Князь дико вскрикнул, захохотал и бросился из горницы. «Куда?» — остановил его привратник. «Прочь!» — оттолкнул он его с силой и выбежал за ограду. Была весна в начале. Огромное озеро, что окружало монастырь, почернело и вздулось, готовое сломить лед при первом порыве ветра. «Проклят! Проклят!» — бормотал князь, бегом спускаясь на зыбкую поверхность талого льда. «Братьи, душа гибнет! Спасайте!» — закричал испуганный привратник. «Боже, спаси и помилуй!» «Проклят! Проклят!» — твердил князь, увязая в снегу, попадая в лужи талой воды. Вдруг перед ним мелькнул словно призрак его умершей жены. «Опять ты?» — закричал он исступленно и рванулся вперед. «Сгиб!» — раздался вопль с берега. При свете луны привратник увидел, как князь на всем бегу словно провалился. Он упал в прорубь. Крик привратника огласил уснувшую обитель. Несколько иноков выбежали на берег, отважные монахи бросились следом за князем, дошли до проруби, но не увидели его трупа. «Затянуло под лед», — толковали они потом. «Ох, грехи тяжкие!» «Кто княгиня-то скажет, милостивцы?» — печалился ключник. А княгиня лежала в горнице без сознания. Ее ум не выдержал такого напряжения, и бедная голова ее закружилась. Когда она очнулась, подле нее у постели сидел старец. Опамятовалась, с тихой улыбкой сказал он и взглянул на нее с нежным участием. «Отче», — робко спросила она, — «где супруг мой?» Старец помолчал мгновение, а потом тихо и торжественно сказал. «Господь Бог уготовил тебе тяжкое испытание». «Где муж?» — повторяла Анна. «Там», — старец поднял глаза кверху, — «где нет ни печалей, ни воздыханий, но жизнь бесконечная. Он принял схиму? Навечно. Так скоро? Сколько же я лежала?» «Он утоп, дочь моя», — тихо ответил ей старец. «Как?» Анна поднялась и села бледная, как плат. «Утоп по неразумию». И старец рассказал про смерть ее мужа. «И тела нет. Вот весной лед вскроет, тогда придадим его честному погребению. Что ты, дочушка?» «Божья кара! Божий суд!» — вскрикнула Анна и, упав на колени, прижалась лицом к ногам старца. «Что, доченька, что, милая?» Она неясно бормотала. «Грех! И его грех, и мой грех, оба грешны. Отче, выслушай!» «Ну, говори, доченька, вот так, я слушаю, шепчи мне потиху». Он опустился рядом с ней на колени и прислонил ухо свое к ее помертвевшим губам. Анна бессвязно начала свою исповедь, задыхаясь от глухих рыданий. Глава 10. Тяжкие времена. По Москве опять заходили странные люди. То тут, то там вдруг объявлялось подметное письмо. Голь, Кабацкая и Гультяи толпами собирались и говорили меж собою. «Ужо им, боярам, идет молодец на них, с ними, слышь, везде расправу чинят». «Верно! Слышь, братцы, Астрахань взял, Саратов, Царицын, на Казань идет!» «Цыц вы, крамольники!» — орали пристава. «Расходитесь, не то вас!» Толпа разбегалась, а в другом месте уже собиралась вновь и вела свои разговоры. Слух о Стеньке Разине дошел до Москвы и взволновал ее сверху донизу. Царь собирал думу и совещался. Вор вернулся после двухлетней пропажи снова в Астрахань и на этот раз взял ее, пролив море крови. «Тогда выпустили», — с укором говорил Урусов. «Львов да Прозоровский большой беды тогда наделали». «Тогда», — с раздражением сказал царь, — «надо думать, что теперь делать». «Дозволь слово, государь, держать», — произнес боярин Нащекин. Царь обернулся к нему. «Да прежде всего всем воеводствам строгие наказы разослать, чтобы держали себя с великим бережением и друг другу помощь бы оказывали, а не супротивничали бы, да не сварились бы». «Так, боярин», — одобрил царь. «А потом и сидеть себе в упокое», — продолжал боярин. «Немыслимо, чтобы этот вор до Москвы дошел». «Вестимо немыслимо», — подтвердили все. «Одно только, в людях смятение, государь», — ставил Троекуров. «Государь», — сказал патриарх, — «по моему разумению малому надо проклясть этого самого Разина всенародно, объявить на него анафему, и тогда, верь, народ отшатнется от него, и будет он совсем один». «Это так», — сказал повеселевший царь, — «проклясть его всенародно, истинно он от дьявола». «Проклясть! Отлучить!» — подхватили бояре, и на думе решили отлучить Стеньку от церкви и наречь ему анафему. Уже дума собиралась расходиться, когда встал Иоаким и заговорил. «Милостивцы, прислушайте мое слово!» Царь воззрился на него. «В народе нонче опять непокойно, опять мятежные думы в головах. И на языках сквернословие, а тут же у нас ко всему соблазн вели, народу якобы на потеху и радость». Терентий побледнел, и сердце его сжалось предчувствием злого. «Про что говоришь, отче?» — спросил царь. «Не возьму в толк?» «Говорю, государь, про смутьянство, что вслух поносят нас и иереев, и тебя, царское величество, и царевин, и царевичей. Говорю про староверок упорствующих, Феодосию и сестру ее Евдокию. Всем соблазн». Царь нахмурился. «Что же они делают? Али мало им, что в клетях по монастырям сидят?» «Всем, государь, соблазн», — заговорил с жаром Иоаким. «Теперь возьми эту Евдокию». Князь Урусов опустил голову. «Что она творит? Господи, владыка, теперь ей наказали мы беспременно в церкви нашего чина службу стоять. Так что ж, не идет? Ноги, слышь, не служат. Но ее на рогожу и волоком тащут, а она-то ругается. А народ видит это и соблазняется». Царь кивнул. «Ну а та, Морозова? И того хуже. Теперь, слышишь, со старицей Меланьей что ни день видится, письма от нее подметные. Где та старица, ищем и сыскать не можем. А она, боярыня, у себя в железах сидит и поет гласом велием на всю обитель. А то сквернословит. Ей говорят тихо, а она еще громче. Народ прямо под окнами толпой стоит, впору палками гнать». Царь гневно нахмурился. «Ох, эти мне две супротивницы! Ну что с ними сделаю? Услать их надо куда от Москвы далее, в крепкие железа заковать, за запоры посадить». Терентий не вытерпел и вдруг сказал: За что, государь? Словно грянул гром, так все бояре всполошились в думе. Царь поднял голову и удивленно смотрел на Терентия, иные бояре встали со своих мест. «Как за что?» — переспросил царь. Терентий был белее вешнего снега. «Веруют так они, и зато страждут», — твердо ответил он. «А в чем провинились пуще того? Сделали дело татепное, воровством, знахарством промышляли, убийством жили. Гляди, сколько убогих и скорбных приютила у себя боярыня. Не гнушалась в чумное время ходить за больными, нищих отделяла, что свеча горела перед Господом. Смилуйся, царь, над нею». И Терентий вдруг, к общему соблазну, упал в ноги царю. Царь встал, пылая гневом. «Что говоришь, безумный?» — закричал он. «А супротив меня она не шла, не поносила меня и святых отцов, не сказывала, что я по-бесовски верую, а она истинна? Али это не в упрек ныне своему царю перечить?» Патриарх подал едва заметный знак. «Как веруешь? Как крестишься?» — завопил вдруг Иоаким, бросаясь к Терентию. Все замерли. Терентий медленно встал и вопросительно взглянул на царя. Царь отвернулся и глухо повторил. «Как?» «Так», — звонко и решительно ответил Терентий, подымая два пальца. Тяжкий вздох пронесся по грановитой палате. «Опомнись, князь!» — закричал испуганно Шереметьев. Царь махнул рукою. «Не маленький он!» И, обратившись к Теряеву, грозно сказал. «Род ваш немало оказал услуг мне и всегда примил. Не то бы огнем спалил я тебя за отступничество. Теперь же иди с глаз моих и жди дома моего решения. Иди!» Терентий низко поклонился царю и пошел из палаты. Лицо его было светло и радостно. «Сподобился!» — шептал он, ликуя. Старый князь сидел погруженный в размышления, собираясь идти ко сну, когда в горницу вошел любимец его Антон и остановился в дверях. «Чего тебе?» — спросил князь. «Государь, Антропка приехал, до твоей милости». «Какой такой Антропка?» «Запамятовал государь. Антропка! Это стременной князя Павла. Приехал он. А Анну что же? От Аннушки весть какая? Что ж, зови». Антон вышел и через минуту вошел со стременным князя Тугаева. Антропка стал на колено и стукнулся лбом о пол. Князь милостиво кивнул ему. «Ну, вставай, сказывай, с чем прислан, от Келева. Что князь Павел, что дочушка?» Антропка встал и нерешительно почесал затылок. «Ну чего ж ты?» Князь взглянул на него пристально и вздрогнул. «А ли беда какая? Что? Говори!» «Князь-то наш!» — начал Антропка. «Что с ним?» «Приказал долго жить?» Теряев откинулся и широко перекрестился. «Царство ему небесное! Что с ним приключилось?» «Утоп!» — тихо ответил Антропка. Князь побледнел. «А дочь? Едет?» «А княгиня до тебя послала меня. Скажи, — говорит, — что я постриг приняла и...» «Что?» — не своим голосом закричал старый князь и бросился к теремной лесенке. «Ольга, подь сюда!» «Ты врешь, холоп!» — закричал он на перетрусившего стременного. «А вот и грамотка от нее, и волосы ее тут», — сказал он, протягивая вынутую из-за пазухи тряпицу. Князь жадно схватил ее, развернул, отбросил толстую косу, что змеей упала на пол, и, сломав печать, стал разбирать грамоту. «Пошел вон!» — — через минуту проговорил он Антропке. Тот мигом скрылся. Князь читал исповедь измученной души. Грамота, видимо, была написана кем-то иным, монастырским четким почерком, и только подпись Анны свидетельствовала верность послания. Она писала про свой грех, открывала страшную тайну мужа, его смерть и оканчивала послание. «И мне грешной, но не только молитвы, и за свою, и за него душеньку. Господь милосерден и простит грешника, а я за его молельщица навеки». Грамотка была подписана. Анна в иночестве из Марагда. Князь сжал голову руками и бессильно опустил ее на стол. В это время в горницу вошел встревоженный Петр. «Али знаешь, батюшка?» — спросил он, входя. Князь поднял на него мутный взор. «Чего?» «Терентия, государь, с глаз согнал. Он в думе старовером объявился». Князь встал, вытянул руки и зашатался. «За что, Господи?» — пробормотал он. Петр успел подхватить его и осторожно опустил на лавку. «Лекаря зови!» — крикнул он, выбежав в сени холопом. В сенях он увидел дворянского сына Никитина. «От царя?» — быстро спросил он. «Князю Терентию», — ответил Никитин. «С чем?» У Петра замерло сердце. «В степи, в город Бирюч, на воеводство приказано ехать». Петр широко перекрестился и вздохнул. «Слава Богу! Вестимо, воеводство этакое, та же ссылка, но хоть без порухи на честь».